Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую тех, кто смотрит телеканал RTVI, тех, кто слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Демарский. За уже многие годы существования нашей программы, о чем мы только в ней не говорили. Говорили о героях и антигероях Второй мировой войны, говорили о боях, о сражениях на фронтах этой войны, говорили о том, что происходило в тылу, говорили о тех или иных операциях, о партизанах. Я даже сейчас не могу назвать, наверное, перечислить все темы, которые так или иначе всплывали в программе «Цена Победы». А сегодня, как ни странно, будет еще одна тема, которую мы ни разу не затрагивали. Это, ну, если говорить коротко, судьба маленького города во время войны. Говорить мы будем о городе Боровичи Ленинградской области, городе удивительным образом, ну, мы знаем, что испытал Ленинград и Ленинградская область в годы войны, но вот удивительным образом не вся Ленинградская область была оккупирована, и Боровичи был одним из тех городов, который под оккупацию не попал. И там на протяжении войны, нескольких лет перед войной, нескольких лет после войны, вот как бы так получилось, что сконцентрировалось огромное количество, на мой взгляд, интересных фактов, которые раскрывают войну, может быть, еще с какой-то стороны. Вот после этого долгого, наверное, вступления я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Не первый раз у нас в гостях Наталья Сидорова из Санкт-Петербурга, историк, музейный работник. Здравствуйте, Наталья. И вот что вас вообще подвигло заняться историей этого города?
Ну, знаете, я не военный историк, да. Я занимаюсь, в общем-то, историей, если так сказать, усадеб Ленинградской, Новгородской, Псковской области и их история, как она сложилась после 1917 года. И так получилось, что огромное место в этом занимала война. И постепенно от каких-то частных маленьких, может быть, усадеб, домов, там, не знаю, монастырей разрушенных, уже переходишь к каким-то более глобальным вещам, и тут вот попался целый город. Но еще там личные есть связи, потому что я туда с детства езжу, и многие вещи, которые я потом уже и прочитала, и в архиве их музея, и в местных сборниках краеведческих, я просто слышала даже от людей. Потому что, знаете, особенно в детстве казалось, что ну, война была везде, и тем более в лесу, там часто встречались окопы, и я думала, что это воронки от снарядов, а оказалось, что это следы оборонительных сооружений, которые там тоже рыли, хотя город был, как сейчас сказали, тыловой, но боялись, что война и докатится туда. В общем-то, от линии фронта он был всего в 70-100 километрах. Это сейчас Новгородская область, а до 1944 года это была Ленинградская область. Это восточная часть Ленинградской области, и 9 районов этой области не были оккупированы. Так получилось. И в них сосредоточилась, в общем-то, такая очень интенсивная военная жизнь. Боровичи, он располагался очень близко к Волховскому фронту и вошел, в общем-то, в историю со слов Александра Александровича Вишневского, главного военного хирурга Волховского фронта, как город-госпиталь.
Потом уже Александр Александрович Вишневский стал главным хирургом Советской армии.
Да, был, да, позже. А тогда он был как раз главным хирургом Волховского фронта. И поскольку вот Боровичи, у него тоже такая интересная судьба, его ни разу не бомбили. Хотя бомбили рядом, была занята и Новгород, и Старая Русса. А Боровичи не бомбили. И с этим связаны две городских легенды. Ну, я называю их легенды, потому что действительно их они рассказывают из поколения в поколение люди. Что, значит, первое, в Боровичах были и сейчас существуют, просто уже по-другому называются заводы. Заводы, где производят огнеупорный кирпич. Это для промышленности, для металлургического сырья. И до 1917 года владельцем этих заводов был Константин Вахтер. Это немец, но немец, родившийся в Петербурге. Он в 1917 году умер, семья его эмигрировала. И, значит, одна из версий местных таких, что не бомбили, потому что берегли эти заводы. Может быть, для наследников, может быть, позднее и как бы для себя.
Что немцы не бомбили.
Да, немцы не бомбили. И вторая версия, у них в Боровичах там есть такой местно чтимый святой Яков Боровический. И что три ночи тайно от властей города с его мощами люди совершали крестный ход вокруг города, когда началась война, и вот что не бомбили поэтому. Ну, ни та, ни другая версия, она не подтверждена и не опровергнута. Но факт то, что действительно не бомбили, бомбили окраину, и погибло 5 человек на аэродроме, причем это не профессиональные были пилоты, это были члены ОС «Авиахима». И еще вот буквально где-то там в области, но даже, к счастью, никто не погиб, потому что вот документы в музее у них собраны, там буквально написано, отделался легким ранением, разрушен там дом, но вот жертв не было действительно. И вот поэтому, конечно, там было очень удобно располагать госпитали. Их там было 22.
Боровичи называли город-госпиталь.
Да, это вот Вишневский.
По-моему, сказать, Вишневский
назвал. Да, там было 22 госпиталя, им были отданы все школы. Там всего сейчас 11 школ, были отданы школы. Единственное здание гостиницы, здание ресторана, бывшие здания усадеб некоторых городских. Причем интересно, одна из них, Герстянка, это как раз усадьба непосредственно от Вахтера, заводчика. И в 1915 году, когда была Первая мировая война, там тоже располагался госпиталь. Но это при хозяевах, это они добровольно его передали. А так вот были заняты. Вишневский очень много там работал. И он, знаете, он вел дневник военно-полевого хирурга, где он описывал как медицинские какие-то вещи, так и совершенно вообще, ну, повседневную жизнь в этом городе. И он у него, ну, все время звучит. Сегодня приехали боровичи, завтра летим боровичи. Сегодня посмотрели дом в Неболчах, это район недалеко, районный центр недалеко от Боровичах. Вернулись в город, провели планерку. То есть вот он сам оперировал там очень много, сам делал много операций. И вот еще в 2007 году была жива женщина, которая ему ассистировала. Mm-hmm. Она была тогда выпускница там акушерского училища. И вот она работала как ассистент, и она оставила записки довольно интересные о работе Вишневского. Она пишет, что у них изданы сборники краеведческие. «Работал он красиво, четко, без суеты. Того же требовал от медперсонала. Его у нас любили. Раненые его тоже любили. Он никому не отказывал в помощи, даже врагам. Тяжело раненые немцы лежали у нас в полуподвальном помещении. Им оказывали такую же медицинскую помощь, как и нашим ребятам. Специальный приказ был отдан на этот счет, и операции им делали, и перевязки, и кормили из общего котла. Ненависти к ним, слабым и больным, уже не было». Но вот раненые начали поступать в 42-м году, вот раненые немцы поступать начали в 42-м году у боровичей. Наши раненые начали поступать, первая партия 27 июля 41-го года уже, вот наши. Немцы позже, соответственно.
Я, вот здесь вот немножко я не очень хорошо понимаю, что такое раненые немцы стали поступать. Откуда они стали поступать? То есть это наши же люди, да, там на поле боя подбирали раненых, включая
да,
немцев, видимо,
включая
да, и доставляли.
Там уже, это опять-таки попозже немножко, 42-й год, был отдан для, как госпиталь для военнопленных, монастырь в городе есть, там древний монастырь, Свято-Духов называется, и вот именно он использовался как госпиталь для военнопленных. И там врачи работали такие же, как в госпиталях для наших людей, а конвой там женщины несли именно. Ну вот, не знаю почему, тут конвоиры, там
кто?
Были женщины.
Ну, то есть тоже же НКВД, да, были все
да,
конвойные,
конечно,
конвойные
да,
вся служба
да.
была.
Это были НКВД, то есть вот. Потом там, знаете, что-то вот в этом городе получилось так, что очень много всего было сконцентрировано вот в госпитале. Потом там была школа как повышение квалификации для младшего лейтенантского состава Волховского фронта. Потом там была открыта школа саперов-минеров, которых начали в 42-м уже году готовить, с тем, чтобы, когда будет освобождаться хотя бы частично область, уже можно было начинать разминировать ее. Но они начали активную работу в 1944 году. Потом там, значит, что, вот комбинат, это комбинат огнеупоров, он назывался в советское время «Красный керамик». Сначала, когда была угроза захвата вот Боровичей, потому что планировалась встреча армии группы «Север» немецкой с финской армией именно в Боровичах, но вот этого не случилось. Комбинат оттуда эвакуировали. Но когда эта угроза отпала, его вернули обратно. И, в общем, когда комбинат был эвакуирован, некоторые цеха остались там. И там тоже вот делали, ну, на первый взгляд, может быть, это кажется, не самые необходимые вещи для фронта, но без них тоже было не обойтись. То есть там делали котелки для бань, там делали печки для походных, печки для окопов. Там вязали подшлемники, там делали деревянные специальные эти самые понтонные мосты для переправы рек. То есть вот такое все вот подсобное, которое, опять-таки, обычно мы делали снаряды, делали танки. Но чтобы эти снаряды и танки, все это переправлялось, нужны были вот такие совершенно бытовые вещи, которые во время войны да, не вспоминали. А они были тоже нужны, и вот в этом городе их активно производили. В общем-то, Волховский фронт, он был во многом благодаря боровичам обеспечен.
Там же Волховский фронт, это вторая ударная?
Да, вторая ударная. Вторая ударная туда в боровичи тоже поступали солдаты второй ударной.
Армия Власова, то, что называют, ну, армия, которая командовала Власова.
Да, туда поступали, которые вырвались из окружения, они поступали, этих людей лечили в госпитале, но туда же и поступали, к которым, скажем так, у наших органов НКВД были вопросы. Они поступали не сразу в госпиталь, они поступали в фильтрационный лагерь, который там был.
А фильтрационный лагерь, как я понимаю, был на месте бывшего какого-то гулаговского, да?
Да, там в 1939 году был открыт лагерь гулаговский. Там старика горная вообще такая, ну, порожистая очень. И там хотели строить Мстинскую ГЭС. Туда привезли людей, причем город вот тогда был, в 1939 году, там население было 35 тысяч человек, а привезли заключенных около 40 тысяч, то есть больше, чем население города. Но когда началась война, их оттуда в одну ночь, как вот вспоминают местные люди, что их не стало, в одну ночь их всех куда-то вывезли. А лагерь остался, и вот его использовать стали сначала как фильтрационный лагерь для прибывающих из окружения или попавших там в плен наших военных, и потом уже как лагерь для военнопленных других армий. Ну вот там тоже еще интересно, это Вишневский упоминает в своем дневнике. Вообще вот этот город Боровичи, вот про него мало знают, это вот между Ленинградом и Москвой, а он связан вообще, ну, с различными личностями историческими известными. Там и Екатерина II бывала, и Петр I там был, потому что там лоцманы.
Я знаю, что там почетный гражданин города, внук Суворова.
Да, да, потому что Суворов там жил в ссылке. Суворов там жил в ссылке, и во время войны открыли музей Суворова в селе Кончанском рядом с Боровичами. Причем это было принято решение политуправления Волховского фронта. Значит, идеологическая какая-то задача ставилась, и даже которые бойцы наши, которые лечились в госпитале перед отправкой на фронт, посещали обязательно этот музей Суворова. Вот Вишневский в своих дневниках тоже, кстати, его упоминает, причем не один раз. Он и об открытии пишет, и пишет, что просто вот решили съездить в деревню, где жил Суворов. Мы приехали в эту деревню, домик стоял, нас встретила какая-то женщина местная, которая сказала, что у нее вот есть самовар, из которого пил Суворов, предложила нам выпить чаю. Мы выпили чай, поехали обратно, ну, на операции, в общем-то. Потом уже позднее там открыли музей этот. Но там вообще вот Калашников такой, который был замполитуправления Волховским фронтом, он мемуары оставил. И тоже он очень часто пишет о Боровичах и об окрестностях, что там, поскольку там было много раненых, там было много эвакуированных, что там надо было вести работу идеологическую. В общем, довольно серьезную. И он пишет, что вот им помог, во-первых, и Суворов, что они могли находить исторические параллели. И еще один из агитаторов, он историком был, Златкин такой, он вспомнил, что 700 лет назад, в 1942 году, вот в Нечувском озере Александр Невский разбил там рыцарей, и что на эту тему читали бойцам лекции, вот, в которые лечились в госпиталях. Читали лекции, что им это очень так запало в душу, и что они говорили, вот Александр Невский в 22 года вот что делал. То есть вот таким образом вели эту всю агитационную борьбу.
Агитационную работу.
Да.
Наташа, а почему, собственно говоря, то есть боровичи не были интересны никому? Боев же не было за боровичи, да? Или просто, так сказать, так складывалась обстановка на фронтах, что как бы, ну, немцев не было интереса, там, как я понимаю, там наших войск тоже не было.
Но там была дивизия, 177-я Любанская дивизия, она там была сформирована в боровичах.
Но
и
это
оттуда ушла, да, она там стояла. И оттуда она ушла
на фронт.
На фронт, прямо из боровичей.
И после этого там воинских частей не было.
Ну, в советское время потом уже были, во время войны там не было воинских частей. Вот только раненые, которые там лечились. Нет, не было. Даже когда там создали школу для саперов-минеров, там тоже были трудности, потому что с фронта не отпускали никого, кто бы мог их учить. Это же были молодые совсем. Вот там ребята, которые учиться хотели, им было 16-17 лет. И потом каких-то раненых оставляли. То есть вот не было. Части никакой воинской там не стояло. Ну, НКВД, те, которые охраняли лагерь, которые там были, да, но вот воинской не было части. Mm-hmm. Хотя вот у фон Леба, по-моему, нет, у Линдермана я читала в дневниках, он упоминает там боровичи как один из центров. И опять-таки он пишет, что финская армия, которая со стороны Свери выдвинулась, и армия Север, у них был вот боровичи намечен как пункт, где они встретятся.
Встречи,
да. Но считается, что все-таки вот Алужский оборонительный этот рубеж он как-то, ну, сдержал, там, сколько он, 40 с чем-то дней же держался, притормозил немножко. Потом они же тоже там строили более локальные, тоже местные укрепления. На эти боровичи, холм, это вот, нынешняя Новгородская область, но вот уже ближе так к северо-восточным областям укрепления строили они их. Причем они их строили вплоть до 43-го года, и местные жители были заняты. И тоже вот есть у них воспоминания, что когда их отправляли на эти укрепления, должны были обеспечивать едой, теплой одеждой и ничем не обеспечивали, по сути. И даже были проблемы с колхозами местными. Колхозы должны были все отправлять либо на фронт, либо в Ленинград. А эти люди, которые рыли укрепления, они были голодными. И там дело до грабежей даже доходило. Причем вот сейчас уже это как-то курьезно, может быть, немножко звучит. Тогда это было не так, потому что там были жалобы от председателей колхоза в органы в НКВД, что украли там 33 курицы.
Ну, это по тем временам.
По тем временам, да. Разобрали на дрова забор. То есть вот, потому что люди были, в общем-то, ну, так, брошены немножечко на самотек.
Но контроль-то какой-то сохранялся все-таки.
Да, но и с едой было очень плохо.
С едой было очень плохо.
Было очень плохо. Потому что там же еще опять-таки, в 42-м году, когда вот уже перешло наш транспорт, он перешел на угольное, в общем, отопление, там были большие заготовки дров, проводились, опять-таки, силам местного населения. Местное население кто? Это были женщины, дети и инвалиды. И на 2 недели из домов зимой людей, в общем-то, забирали на лесоповал. Там работали по пояс в снегу. Еду надо было тоже брать с собой. Отпускали раз в неделю, на побывку. Вот работали женщины и дети. И тоже вот воспоминания местных людей, что одна из женщин, мать, автор воспоминаний, Валерий Терешков, пишет такой. Ну, это местный житель, просто он написал воспоминания, в музее рукописи его хранится, книжка, она не издана, как книга, нет. Что мать просила ее не отправлять на этот лесоповал, потому что 2 детей, ее мать старая и вернувшийся с фронта муж инвалид. Ну, вот все равно. То есть каждый был на счету, получается.
Но если в городе такое количество госпиталей, да, если они вот создали город-госпиталь, если опять же повторять всю ту же фразу Вишневского, то там же должно было быть, невозможно было, так сказать, на подножном корму, что называется, прожить, да? Должны были быть какие-то поставки продовольствия.
Вот местные колхозы, они оставались там, они все снабжали.
Вот только на них все это легло?
Да, это легло на их плечи.
Доставки продовольствия откуда-то из других регионов ничего не было?
Нет, наоборот, даже из боровичей в 42-м году уже, это после того, как вот Тихвин освободили, стал возможен какие-то пути, партизанские тропы к Ленинграду, они отправили оттуда так называемый красный обоз, 100 подвод с едой для Ленинграда.
Для блокадников, да.
С едой для блокадников, причем там было много сушеной картошки именно, очень вот они пишут, сушеной картошки, зерна и там, по-моему, 8 коров и 48 телят как-то, то есть, ну, они были живы тогда.
А помимо вот этого огнеупорного, да, там, завода, или как он там, завод по производству
завод огнеупоров, сейчас он
огнеупоров,
называется,
да.
Тогда он назывался «Красный керамик».
Да. Там, я так понимаю, и другие производства сохранились в городе.
Во время войны, да,
во время
вы имеете в виду? Ну, там сохранились всякие, там были пошивочные фабрики.
Ну, это, да,
это мелкие. Мелкие, да, но они тоже работали на, для фронта. И, знаете, там, что интересно, еще в 18 веке в Боровичах обнаружили запасы бурого угля. Угу. Его обнаружил архитектор Львов. И даже привез в Петербург несколько барж, хотел его здесь продать, но ему не удалось, ведь этот уголь сгорел просто. Он даже стихи по этому поводу написал, вот, что, значит, там обнаружили запасы угля. И их то бросали, то разрабатывали. Кстати, Нобель, отец вот Нобеля знаменитого, тоже участвовал в разработке уже в 19 веке этих угольных копий. И так интересно, что эти шахты, они вот возрождались именно во время каких-то войн. То есть это было во время Крымской войны, потом во время Первой мировой войны, потом во время Второй мировой войны. То есть,
там... А между войнами не разрабатывали?
А между войнами плохо. Ну, они были, но так вот, еле-еле. Там больше именно вот огнеупорной глины добывали. Ну, потому что все время считалось, что этот уголь, он хуже, чем уголь, который из областей Украины поступает. Хотя вот тот же Львов еще в 18 веке спорил по этому поводу, говорил, что уголь очень хороший. Вот, их начинали эти шахты разрабатывать, потому что, ну, не хватало, да, запасов, соответственно, эти были области же захвачены все. И в 1942 году в Боровичах был создан трест «Ленуголь» назывался.
Лен?
Ленуголь, ленинградский уголь. Потому что весь уголь, который добывался, он тоже с 1943 года, когда это стало возможно, он шел в Ленинград. И где-то до 1953 года вот эти шахты продолжали работать. Потом они тоже работали, но уже так в полсилы, а сейчас нет, они просто их залили водой, они не существуют.
Ну, то есть, если добывали уголь, здесь были шахтеры.
Да.
Да,
да, но шахтеры, опять-таки, это были в основном, это были женщины.
Женщины.
В основном женщины, да. Мало очень было. А мужчин на фронт забрали женщины, и потом, когда стали поступать пленные солдаты, они тоже там работали в зарубежных армиях.
Ну вот все, о чем мы поговорили с Натальей Сидоровой до сих пор, это некие страницы военной жизни города Боровичи, но еще не все. Продолжение через несколько минут в программе «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, тех, кто смотрит телевизор, тех, кто слушает радио. Это программа «Цена победы». Я ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня санкт-петербургский историк, музейный работник Наталья Сидорова. И говорим мы о военных буднях маленького города в Ленинградской области, тогдашней Ленинградской области, в городе Боровичи, который перешел... Ну, там потом была другая, да, там делимитация границ между областями, перешел в область Новгородскую.
Да, в 44-м.
В 44-м, да. Много любопытного, вроде как бы не было крупных сражений там, да, не сталкивались армии, не сталкивались там, я не знаю, военные стратегии. А тем не менее, вот, знаете, какая мысль родилась? Я не думаю, вряд ли она получит продолжение, но тем не менее, вот когда мы говорим о войне, мы всегда города-герои, да, там кто-то еще какое-то новое звание придумали, там воинской славы,
помещение.
Город воинской славы, да. Но это вот там обязательно, где вот какие-то крупные сражения.
Вот Старая,
да?
Русса, город воинской.
А?
Старая Русса, вот город воинской славы.
Ну да, вот Сталинград, да, там что у нас там еще, там Брест, ну и Ленинград, понятное дело, да. А вот такие маленькие города, вроде, которые, они не участвовали в военных действиях, да, но по-своему были героями, да, вот хотя бы из одного того факта, сколько там было госпиталей, сколько туда раненых прошло через,
да,
эти...
70% возвращались в строй. 70%.
Ну, это эффективность врачей, безусловно, да,
да?
Но это, помимо всего прочего, это огромное, ну, пусть не обидится меня за это слово, это огромная машина, которая вот восстанавливала людей, да, и это все вот происходило в этом маленьком городке. Добывали уголь, как выясняется, женщины, да, делали какие-то вещи там необходимые для фронта, может быть, там не снаряды, не пушки, но тем не менее, да. Вот мне кажется, что таким городам тоже надо что-то давать, какие-то звания. Хотя дело, конечно, не в делах, конечно, не в званиях. В общем-то, звание можно было давать всей стране за ту войну. И тоже какие критерии выделения тех или иных мест, они не всегда понятны. Ладно, оставим это. Возвращаемся в маленький городок Боровичи. Сейчас-то он, кстати говоря, насколько подрос. Там 35 тысяч жителей было
сейчас
к началу войны.
54 где-то тысячи. Он небольшой,
не маленький. Не сильно подрос, да. А память какая-то о войне там сохраняется?
У них вот на школах, которые были госпиталями, есть доски мемориальные, что здесь был город-госпиталь. Есть у них, ну, вот «Вечный огонь», но там посвящен боровичанам этот комплекс, которые с войны не вернулись, или там. И есть на городском кладбище целое отделение, где похоронены воины, которые умерли вот в боровических госпиталях. 4000 человек там похоронено.
4000?
Они опознаны. Там известно, кто. 4000. Но... Вот это память. Потом память еще связанная с теми, кто там был, с военнопленными.
Военнопленными. Да. Ну, вот я как раз хотел сказать, что там есть еще одна удивительная страница у этого города. Там, вот мы уже в первой части упомянули то, что перед самой войной там открыли лагерь.
Да.
Ну, лагерь ГУЛАГовский, да. После начала войны всех оттуда быстро вывезли, всех тех, кто находился в этом лагере, да, и открыли фильтрационный лагерь, правильно я понимаю, да, для наших военнопленных, которые, так сказать, которые побывали у немцев, да, и которые возвращались тем или иным путем, так сказать, обратно на родину,
это
кто в строй, кто
не в строй. В апреле 42-го было вот так.
Вот фильтрационный лагерь, да. А потом это же место, да, видимо, стало лагерем
уже
для...
Уже в июле, уже там 42-го там был открыт 270-й лагерь НКВД для военнопленных. Он был самый большой на северо-западе. На 44-й год там было 17 500 человек содержалось. Да. Это были немцы, это были венгры, это были испанцы из голубой дивизии, из 44-го года еще поляки из армии Краевой. Ну, их называли интернированные, но они на том же положении были, в общем-то, что и
то
немцы.
Режим заключения для всех был примерно одинаковый.
Да, да.
А город маленький, да, собственно говоря, население, если так можно сказать, этого лагеря, это фактически 50% от населения города,
половина города,
да, то есть там это же невозможно было, чтобы, тем более в таком маленьком городе, чтобы не было, ну, никаких там контактов, да, никаких там совместных
действий,
жизни какой-то, да?
Ну да, лагерь, вот как бы он стоял, это управление лагерей, управление лагеря находилось в Боровичах, а у самого лагеря было 16 отделений, то есть это были и в городе, и... Ну, даже не в области, вот в двух километрах от города. То есть сейчас это город.
Угу.
То есть они были разбросаны. Они вот не то, что прямо вот в одном месте, и все, они были разбросаны. И был в Йогле, Йогла это в нескольких километрах от Боровичи, на берегу вот реки Мста там течет. Он считался лагерь для тех, у кого было ослабленное здоровье. Самый был тяжелый лагерь, это там, где добывали уголь. Вот для Ленуголь, что я говорила, для предприятия, там был самый трудный, самый тяжелый считался. Также они работали на бумажной фабрике, немцы. Там работала бумажная фабрика. На лесоповалах они работали. И еще на торфоразработках. Там торф добывали тоже для... Вот они работали там. И там, где они содержались, вот не в лагере, вот там, где Ленуголь, шахты, там, в принципе, ну, наиболее строго был такой режим, если можно так сказать. А те, которые...
Просто работа самая тяжелая.
И работа самая тяжелая. А те, которые вот находились, ну, вот на окраинах там города или в Опечинском посаде, это в 15 километрах поселок, там даже бывали расконвоированные немцы, то есть они были заняты на сельхозработах, и на сельхозработах они были заняты вместе с местными жителями. Работали с местными жителями. там и немцы работали, и поляки. Причем тоже местные жители вспоминают, что там среди поляков были агрономы, которые им составляли план севооборота. То есть даже учили вообще, как правильно. Вот, немцы. Там интересный тоже факт, что сначала это очень трудно было какое-то взаимопонимание наладить, но потом нашелся переводчик из местных. Это был человек, который сам в Первую мировую войну попал в плен к немцам, провел там 4 года, ну вот, вернулся на родину. И он был как переводчик.
И вот набрался немецкого языка.
Да, он был как переводчик. И он подтверждал факты некоторые, которые вот нашим там, женщинам в основном казались очень странными, потому что немцы показывали им фотографии своих домов, там, своих жен, и они не могли поверить, что у них каменные дома, ну, что у них хорошие дворы, что у них там скот, что вот женщины их как-то одеты совершенно иначе, чем наши, особенно в годы войны. И вот даже они говорили, что ж так вы к нам вообще тогда пошли, зачем, у вас же так все было хорошо. Но это вот такое восприятие вот совершенно простых людей. Когда они вот это видели.
Ну, понятно.
Да, да. То есть, вот работали вместе.
То есть, если военный поход, то от неудовольствия собственной жизни и за каким-то улучшением. Да, здесь вроде у вас все хорошо, а у нас все не так хорошо. И зачем вы
пошли? Да, и зачем вы к нам пошли? Из поляков некоторые были врачи, и врачи, они тоже работали как врачи в госпитале вместе с нашими. Госпиталь для наших раненых. Ну и для военнопленных. И причем были, говорят, случаи, что польские врачи не хотели немцев лечить. То есть лечили вот наших, ну, нормально абсолютно, немцев лечить не хотели. И вот польские тоже военнопленные, они вспоминают, что для них был очень такой шок, когда их привезли в лагерь и поселили в одном бараке с немцами. То есть с теми, с кем они боролись, солдаты армии Краевой, оказались они в одном и том же месте. Для них это было очень...
Это парадокс войны.
Да, для них было это очень странно.
Парадокс, я бы сказал, военной и предвоенной политики.
Ну да. Вот. Госпиталь был тоже отдельно для солдат, для военнопленных. Это бывший монастырь. Госпиталь, у него был номер 3810. Он входил вот в систему лагерей. Не в систему вот медицинскую нашу, а именно лагерную.
А там... А много поляков было?
Поляков было около 4000, точно, да, около 4000 их там было. Ну, остальных, именно поляков так, а другие там считали вместе, что немцы, венгры, испанцы их не разделяли, а поляков все-таки. Причем они там в документах некоторых даже значатся как интернированные, а содержание было абсолютно
точно такое же, да,
и в шахтах, и вот на полях. И строили немцы больше. Там до сих пор сохранились вот в городе дома, в которых люди живут, построенные немцами, пленными.
В Москве еще стоят дома.
А у нас тоже
немецкими военнопленными.
В том еще вот, тоже интересно, они работали. Там был завод рядом с Боровичами, известь. Они работали на этом заводе. И наше руководство требовало от них работать быстрее. Там немцы и венгры работали, а они им отвечали, что быстро плохо, мы должны делать хорошо. И отказывались вообще, даже под страхом какого-то наказания, они отказывались быстро, потому что технологию надо было соблюдать, они считали. Они вот...
Поляки очень ревностно, я бы даже сказал, относятся вот к местам памяти своих людей. Боровичи, Польша, современная Польша знает о существовании вот этого места, этого лагеря, который там был, где было 4000 там поляков.
И с начала 90-х годов у них контакты они очень активные наладили. Причем даже в самих Боровичах, вот как говорят, что ну, стали уходить люди, которые помнили все это, стали забывать о том, что там было. И в начале 90-х годов поляки написали, поляки приехали. В Польше, оказывается, создан такой союз боровичан. Причем, как они это его называют?
Родственники.
Родственники, и еще тогда были живые люди. Да, причем он там интересно их называется союз боровичан в рамках союза сибиряков. То есть у них есть большой союз сибиряков, потому что они же у нас были и там, в плену, а боровичи вот они выделили. Да. И они приезжают практически ежегодно туда сейчас стали приезжать, боровичи. Там места сохранились, захоронений, Но при каждом лагере были места, где хоронили умерших. И они, в общем-то, были подзаброшены, если честно. Но когда вот стали туда приезжать делегации польские, то там поставили памятные знаки, поставили католические вот кресты и поставили такие знаки, что это жертвам войны. Причем на вот польских захоронениях и на немецких захоронениях немцы тоже приезжают. Причем интересно, вот один из немцев, он приезжает туда, ну, до 97-го, нет, даже до начала 2000-х годов приезжал. Он сын одного из, ну, из заключенных в этом лагере, и он стал ездить и стал привозить для местного детского дома, стал привозить продукты, игрушки для местных, ну, да, детей. Да, он считал, что он просит извинения таким образом за то, вот, что было сделано. Приезжают довольно часто, и у них действительно хорошие...
Вы это немцы?
Да, немец.
Я просто попустил, что это немец, это а не немец. Поляк. Да,
нет, поляки довольно часто туда приезжают, и у них вот хорошие контакты, и даже вот я на сайте польского консульства у нас читала, что вообще вот про Боровичи там написано, что это хороший пример вообще для всей страны, как можно наладить вот эти отношения, в общем-то, никого ни в чем там не обвиняя, ничья виновата, ну, да, а просто вот память. Чтить эту память людей, именно вот они жертвы
память,
войны.
Память, которая сближает, а не раскалывает людей.
Да. Сближает, потому что приезжают, стали уже сейчас и потомки этих людей, которые там были. Увозили в Польшу, я знаю, землю, чтобы там как бы символическое захоронение
вот,
сделать.
Но они приезжают вот на захоронение. Да,
они туда приезжают.
А место самого лагеря, оно сохранилось каким-то образом? Или...
Ну, обозначено. Но,
обозначено, но не более того.
Нет, не более того. Потом те вот лагеря, которые были на месте вот угольных шахт, шахты сейчас эти не работают, поэтому, в общем-то, и лагеря нету. А шахты там тоже, кстати, довольно вот интересно, потому что последний владелец угольных шахт, вот этих боровических, помещица Боровическая Кованько, она всю войну прожила в Берлине. И когда война закончилась, она в Америку уехала оттуда. Она не встречалась с нашими.
Она эмигрировала после 17-го года.
Так она, причем очень интересно, она принимала участие в ледяном походе. Она, ее муж и дети. Она боровическая помещица была. И когда вот случилась там революция, в Боровичах там далеко не сразу дошло это все. Но вот ее муж, он офицер был, у него Родионов фамилия была, он ей написал из Москвы, чтобы в 3 дня собралась и приехала с детьми. Она собралась, приехала с детьми и вот так закинула их вот так далеко. Да. И они всей семьей.
Северо-запад, если уже начали говорить, так сказать, о разных составляющих вот тех военнопленных, которые попали на нашу территорию, северо-запад, это было место, ну, во-первых, это, кстати говоря, я не знаю, можно повторить, если кто не знает, самая длительная оккупация немецкая – это северо-запад.
Да.
Это в первую очередь Великий Новгород, Псков, да, это города, крупные города.
Года,
да, крупные города, которые дольше всех были под оккупацией. Вот, и там это довольно активное, это место активных действий и активного участия в войне, вот той, ну, в какой-то степени знаменитой, поскольку голубой дивизии, да, которая, в общем, как известно, Испания официально не принимал участие в войне, и Франко официально не поддержал Гитлера. Но вот эта голубая дивизия, дивизия добровольцев, она была сформирована, она воевала на Восточном фронте против Советского Союза. Это я все к тому, что среди военнопленных были испанцы. Испанцы тоже, как и поляки, кстати, очень активны вот в сохранении памяти о своих людях. Хотя вообще я знаю, что в Великий Новгород они приезжают очень активно и очень часто.
Была даже в Боровичах у них конференция, в ней принимал участие вот новгородский историк Ковалев такой. У них
Борис
Николаевич. Да, и он туда ездил, он делал
постоянный
доклад на эту тему. Именно в Боровичи, именно посвященные испанской дивизии голубой. Да, голубая дивизия. Ну вот, а вообще интересно, знаете, вот там читала мемуары, вот, например, Готлоб Херберт, некий такой немец, который руководил, он офицер был, танкист, он попал в плен и в Боровичи, И он очень описывает, как они тяжело жили, как им давали там 10-15 сигарет в день и 5 грамм сахара, и работать, в общем-то, заставляли. И все время вот, ну, идет так, как тяжело, и как вот, ну, жалоба такая какая-то. И очень такое двоякое чувство. Ну, с пленными тоже, конечно, не воюют, человек попал в плен, и все. Но когда читаешь, понятно, что лагерь это был не санаторий.
Не дом отдыха.
Но когда читаешь о наших лагерях, для наших военнопленных, которые устраивали немцы, все-таки это ни в какое сравнение не идет отношение.
В смысле, что вот к нашим наши, хуже?
Нашим было намного хуже, когда наши попадали.
Да. Есть... Ну, здесь единственное, что надо понять, и те же немцы, которые попали к нам, тоже должны это понимать теперь уже, может, тогда они это не понимали, что наши военнопленные, попавшие к немцам, у них тоже это...
Им было хуже намного.
А, вы это имеете в виду?
Да.
Я решил, что наши военнопленные, которые к нам же и попали... Ну,
нет, я имею в виду вот наши,
были, конечно,
которые...
Безусловно.
То есть намного было хуже.
Безусловно.
Потому что здесь тоже вот и медицинское это обслуживание, в принципе, было неплохое. И вот письмо прислал немец в начале 90-х годов. Он прислал его в больницу, в главную управительскую больницу. И очень интересно, он пишет, что... В июне 1946 года я заболел парафитом. Я лежал целый месяц в изолированной комнате для больных. Когда болезнь приблизилась к кульминационному пункту, наша русская докторша обещала поместить меня в больницу. И его отправили в больницу для гражданских вот лиц. И вот он интересно пишет. «После того, как меня сразу же перенесли в операционный зал, высокая, белокурая, красивая докторша одна без всякой помощи сделала мне операцию, и это стало для меня спасением моей жизни». То есть вот благодарственное письмо, которое пришло вот через очень много лет после войны.
Я относительно недавно, пару-тройку лет назад, видел книгу очень известную, сейчас не могу вспомнить фамилию, очень известной нашего врача, женщины, которая была врачом в лагере для немецких военнопленных. Потрясающий вообще рассказ о том, вот можно изучать, что такое настоящий гуманизм, да, и что такое врачебный гуманизм, в частности, никакого разделения не было на своих, чужих. Если человек больной, надо его спасать, надо его лечить. И сколько они, наши врачи, сколько спасли немцев, военнопленных, когда они попадали к нам, ну, в плен, понятно.
В плен, да.
И опять, ну, это другой регион, но тоже та же тяжелая работа. И потом сопровождение в эшелоне тех же немцев, которые уже в конечном итоге, когда их отправляли обратно в Германию, для того, чтобы они здоровые были доставлены обратно на родину. Вот такая вот, такие вот повороты судьбы, судеб во время войны, такие истории удивительные.
Ну, вот Боровичах в 52-м году закрылся этот лагерь абсолютно, оттуда последнего пленного.
С последнего пленного,
да,
вывезли.
Это, наверное, поляки немцы. Раньше.
Поляки раньше. Были,
поляки,
конечно.
Там 47-й год все-таки, даже кто-то в 46-м году, то есть, а последние немцы тут и в 52-м году были.
Там еще, как я понимаю, в Боровичах удивительная вещь, что помимо, значит, госпиталя с одной стороны, с другой стороны лагерь для военнопленных, да. А с третьей стороны, если она существует, еще там дома отдыха и санатории для наших офицеров, да,
да.
При этом?
Там, не в самих Боровичах, это были в окрестностях. Вот, например, у них есть такая усадьба Гверстянка. И там был дом отдыха для командного состава высшего. Потом в одной из, ну, нашей армии, потом в одной из тоже усадеб, ну, просто вот я не нашла пока в какой, не указано, просто пишет там человек, что, ну, врач военный, что усадьба. Там был дом отдыха специально для летчиков отдельный. В чем это объясняется? Как? Что там летчики не раненые лечились, а именно уставшие, что у них накапливалась психологическая усталость после перелетов, после бомбежек, после того, как они там теряли товарищей своих, и им не могли на территории части, вот на территории больницы, обеспечить должный отдых психологический. Поэтому, ну, они так считали, что их надо было как-то выключить из этой вот обстановки. И вот рядом с Боровичами был создан на 70-100 человек дом отдыха, куда их иногда отправляли буквально на день-два. Просто вот переключить.
Как это у нас называлось? Профилактория?
Ну, то есть у нас это профилактория, этого, да. Тогда вот
потом уже по-советски.
Да, для летчиков. Да? Потом еще воровичане вспоминают, что они во время войны свой город называли «Маленький Париж».
За вот, что?
Да, очень так, странно звучит.
Да,
во время войны «Маленький
красивый.
Париж». Но он довольно красивый, да, но не поэтому. Значит, эти госпитали, выздоравливающие офицеры, и театры туда были областные эвакуированные. Была такая Ленинградская областная филармония, Ленинградский областной театр
оперетты,
да, и там культурная жизнь была, которой у них не было до войны.
До войны, которой, возможно, и не было и после войны.
Да, артисты и там выступали, и ездили по воинским частям, и вот поэтому. Вот «Маленький Париж» они его называли.
Ну да, но для них, потому что это было удивительная вещь, да, что вместе с войной приходит культура, которая так без войны до них не доезжала.
Да, это парадокс, вот эта культура приходит. И там был донорский пункт республиканского, причем значения по переливанию крови. И там было где-то 5700 человек вот дали свою кровь. То есть, ну, это большое достаточно количество. И вот, и причем, когда вот Вишневский сказал «город-госпиталь», действительно, понимаете, город маленький. И вот я его представляю хорошо, и когда пишут, вот в этой школе был госпиталь, и вот в следующем там в кинотеатре был госпиталь, и еще где-то. То есть это все было настолько рядом, что это как вот...
Что-то и дело. Да, я представляю, что на пятачке...
Это все было это всё на одном пятачке.
Значит, сконцентрированы госпитали, ну, лагерь, я понимаю, 2 километра, но это тоже,
это
в общем-то.
Там, всё равно, да.
Тут же и лагерь для военнопленных, тут поляки, тут немцы, тут испанцы, тут наши офицеры, значит,
да,
со своим профилакторием, все вместе. И тут же артисты, еще театр оперетта, как выясняется.
Да, да.
Вот что такое война. И это тоже война. Вот сегодня мы... Такая у нас тема была программы «Военные будни маленького города», города Боровичи. Я благодарю Наталью Сидорову за рассказ. До новых встреч. Цена победы прощается на целую неделю. Через неделю встретимся опять.
Программа «Цена победы».